новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток». И мы с вами в течение этого часа будем самые последние новости обсуждать. Координаты эфира. СМСки плюс 7925888948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Движение. Четырехбальные пробки в Москве. Будьте внимательны. Сегодня в Москве грозы. Сегодня в Москве гром и дожди. Причем интересно, что, например, вот полчаса назад на Маяковской был проливной дождь, а здесь у нас на Новокузнецкой вообще сухо. Поэтому дождь таким фронтом узким идет. По пробкам, что скажем, внешняя сторона МКАДа и внутренняя сторона между Волоколамским шоссе и Ленинградским шоссе. Здесь пробка. В районе Киевского шоссе тоже затруднения внешней и внутренней стороны. Там ДТП. Внутренняя сторона, район Бесединского моста, съезда в Дзержинку. А также внешние и внутренние стороны между Носовихинским шоссе и скоростным диаметром простаивают. Третье транспортное кольцо. Здесь туго практически везде. Садовое кольцо тоже, в общем, туго, туго везде. Даже не имеет смысла что-то конкретное говорить.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Начнем с заявления Дмитрия Медведева. Он объяснил, какой будет денацификация Украины. Далее будем говорить о том, что Вячеслав Володин считает, решить проблему с рождаемостью могла бы оценка влияния законодательных решений на демографическую ситуацию. Министр спорта Дегтярев сообщил о планах России подать заявку на проведение Олимпиады. Он говорит, все шансы есть. Вот это интересно. Конечно, как это будет выглядеть, особенно на фоне того, как с российскими спортсменами, как их заставляют, к чему принуждают, если они участвуют все-таки в каких-то международных соревнованиях. И в Госдуме исключили введение полного запрета на электросамокаты в России. Про это тоже поговорим. В «Умных парнях» у нас сегодня большой разговор. Сергей Маркелов придет, политический советник и политолог.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Дмитрий Медведев объяснил, какой будет денацификация Украины. По словам зампреда Совбеза, денацификация или дебандеризация не месть, а долгосрочная работа с общественным сознанием и с исторической памятью, сообщил он ТАССу. Еще Дмитрий Медведев говорит, что Соединенные Штаты, вообще Запад, потворствуют фашизму и нацизму. Были у него такие заявления сегодня. И, соответственно, вот основной акцент он делает на том, что процесс денацификации совсем не завершен и буквально только начинается. И вопрос здесь работы с общественным мнением. Владимир Шаповалов с нами, кандидат исторических наук, политолог, член правления Российской ассоциации политической науки. Владимир Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А есть ли отработана эффективная система работать с общественным сознанием и с исторической памятью в отношении Украины?
Ну, что касается работы в отношении Украины, конечно, нет, потому что эту систему нужно будет только создавать, но есть эффективные, достаточно эффективные механизмы подобного рода работы, которую мы наблюдали, например, в отношении послевоенной Германии, послевоенной Австрии, кстати. И надо признать, что были разные механизмы в советской зоне и в зоне, которую контролировали наши западные союзники, но в целом денацификация происходила. И только сейчас, спустя 80 лет, мы видим, что нынешняя Германия, конечно, вновь возвращается к нацистским, так сказать, нарративам, но этому есть свои объяснения. Думаю, что если бы Германия не была членом НАТО и союзником Соединенных Штатов и не участвовала так активно в противостоянии с Россией, возможно, что вакцина против нацизма действовала бы там дольше. То есть, в принципе, механизмы есть. И есть понимание того, что в нынешней Украине, видимо, ситуация сложнее, чем даже в нацистской Германии, поскольку нацизм в Германии был с 1933 по 1945, 12 лет, а здесь мы видим процесс, который начался с распадом Советского Союза. И, по сути, это уже существенно больший период внедрения в массы нацистских и неонацистских нарративов, которые шли почти на всем этом протяжении.
Владимир Леонидович, но здесь, когда вот говорят про процесс денацификации Украины, сразу утверждают, что это, естественно, процесс на десятилетие, не на одно поколение. И важно здесь не допускать той ошибки, которую сейчас приписывают Хрущеву, когда он амнистировал людей, замешанных в преступлениях и в пособничестве Бандере.
Совершенно верно. Действительно, это так. Хотя нужно учитывать, конечно, исторические реалии времени, так сказать, в которое происходила реабилитация, по сути, бандеровцев Хрущевым. Были свои реалии, свои резоны это делать. Но, тем не менее, безусловно, хрущевские действия в отношении бандеровцев привели к тому, что идеология украинского национализма, которая была побеждена к 1950 году, она сохранялась и дожила до распада Советского Союза и потом стала цвести пышным цветом. Причем, что для нас важно, то, что в буквальном смысле нацистские нарративы в современной Украине внедряли бандеровцы. В 1992-м первый президент Украины Кравчук устроил торжественную церемонию, в соответствии с которой получил государственную символику, государственные символы от бандеровца Николая Плавьюка. Это бывший, так сказать, это последний президент, председатель правительства так называемой Украинской Народной Республики. Он жил в Канаде и в Соединенных Штатах. Это бандеровец. Он с детства входил в нацистские украинские организации. Он даже возглавлял организацию украинских националистов. Был период такой в его биографии, и он, так сказать, торжественно передал Украине государственную символику, по сути, неонацистского толка. А потом, в общем-то, в 90-е мы видим, что в числе тех украинских нацистов, которые активно внедряли бандеровскую идеологию, и присутствует и Шухевич, естественно, сын Шухевича, и ряд других персонажей, которые являлись прямыми потомками бандеровцев. Поэтому вот в этом смысле, конечно, тот след, который сформировался в советской Украине еще в 50-е годы после реабилитации бандеровцев, он прослеживается.
Но, Владимир Леонидович, здесь тогда возникает момент. Мы понимаем, что есть территории, все больше территорий становится освобожденной. Соответственно, мы понимаем, что там с этими людьми тоже нужно работать. И, соответственно, и более того, мы говорим, что там нежелательный запрещенный USAID систематически работал на то, чтобы сеять русофобию во всех постсоветских республиках. И у них, более того, отточена система в этом отношении. Почему у них эта система есть, которая работает нам во вред, а мы эту систему выработать никак не можем?
Ну, почему мы не можем выработать эту систему? Конечно, она у нас тоже есть. Более того, говорить правду проще, чем говорить вранье. Поэтому я уверен, что период денацификации для Украины он затронет существенно меньше времени. И мы видим, что существуют достаточно эффективные механизмы, которые сейчас формируются, механизмы в системе образования. Это и учебники, единые учебники истории, которые сейчас приняты в школах, и разрабатываются учебники по истории Новороссии. Кстати, и школьные, и вузовские есть уже, так сказать, буквально совсем скоро они будут приняты. Безусловно, важную роль играют те патриотические действия, которые осуществляют и движение первых, если мы говорим о детях, и целый ряд организаций, которые действуют, в том числе сейчас активно действуют и в исторических регионах России. Поэтому в данном случае это, конечно, важно. Ну, кстати, хочу сказать, что и сам поучаствовал в написании книги «История Украины». Это был коллективный труд, и надеюсь, что наш скромный вклад в, так сказать, развенчание нацистских мифов, он тоже играет какую-то будет. Роль и будет играть.
Понятно. Спасибо большое, Владимир Леонидович. Вас благодарю. Владимир Шаповалов был с нами, кандидат исторических наук, политолог, член правления Российской ассоциации политической науки.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Решить проблему с рождаемостью могла бы оценка влияния законодательных решений на демографическую ситуацию, уверен спикер Госдумы Вячеслав Володин. Говорит, мы должны оценивать, насколько то или иное решение помогает либо создает проблемы, потому что мы, с одной стороны, деньги выделяем на демографию, с другой, принимаем решения, которые не способствуют закреплению людей в регионах, созданию семей, развитию и решают только узкоотраслевые задачи, говорит он. Его предложение поддержала глава Комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина. Она считает, что такой центр должен обладать правом экспертизы законопроектов и действующих нормативных актов, чтобы оценивать влияние законов и программ на демографические процессы. Тогда разработчики прогнозов будут нести ответственность за их корректность и глубину, говорит Останина. Сергей Рыбальченко с нами, председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей, гендиректор Института научно-общественной экспертизы. Сергей Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а что это изменит, если такой аудит вводить? Сейчас разве нету?
Такого аудита специального, конечно, нет. У нас есть строительная экспертиза, есть экологическая экспертиза, но социальной экспертизы или демографической экспертизы как отдельного вида не существует. Я имею в виду принятой на нормативно-правовом уровне. То, о чем говорил, говорил как раз спикер, он говорил о том, что необходимо оценивать демографическую результативность тех или иных решений законодательных актов, ну, фактически вновь применяемых мер. Скажу, что это очень сложный вопрос, очень сложный процесс, но в целом, если мы привлечем хороших общественных экспертов, сделать это возможно, по крайней мере, оценить регулирующее воздействие данных управленческих решений или нормативно-правовых актов возможно. То есть сказать, повлияет, не повлияет, в лучшую сторону, не в лучшую, а сказать, вот насколько именно в каком количественном выражении повлияет, ну, это на сегодняшний день, к сожалению, никто
но
не знает.
Но здесь не про количественное, наверное, какое число детей родилось, да, а просто про системную проблему. То есть, получается, все инициативы, связанные с вопросами демографии, они вслепую делаются и решения принимаются?
Они делаются, ну, я могу сказать, что они делаются без широких консультаций с экспертным сообществом. Вот это, наверное, одна из самых главных проблем. Мы очень часто узнаем о том, что те или иные решения приняты, когда они уже озвучены. И вот сейчас мы обсуждаем, например, вопрос о том, что как перенести нам или сделать более инвестиционно привлекательным материнский капитал на второго ребенка, который у нас, ну, скажем, эта мотивационная часть снизилась в связи с перераспределением основной суммы на материнского капитала на первого ребенка, да, а вспомним, когда принималось это решение, то, в общем-то, эксперты в среде как говорили о том, что, ну, это не принесет, не приведет к определенному результату, не будет такого результата, который мы ожидаем. И действительно, более того, даже ожидания того, что рождаемость в первых детях увеличится, это не оправдались. То есть рождаемость, суммарный коэффициент рождаемости по первым детям продолжал снижаться, но он начал снижаться и по вторым детям. И сейчас вот эксперты поднимают вопрос о том, что нам необходимо увеличить размер материнского капитала на второго ребенка, ну и, собственно говоря, пересмотреть принципы предоставления материнского капитала на первого ребенка, потому что как социальная мера он работает, но как демографическая, к сожалению, нет.
Но, может быть, это не работает, потому что невозможно пока что выработать именно комплексный подход к вопросу демографии, потому что все сводится к количественным. В итоге получается, что накинули женщине условно 5000 рублей и ждут, что она рожать дальше пойдет. А что потом делать с этим ребенком, когда ты выписался из роддома, там проблем становится еще больше.
Вы знаете, мне кажется, неправильное целеполагание. Дело в том, что мы выстраиваем нашу демографическую политику или так называемую пронаталистскую политику поддержки рождаемости императивно. То есть мы думаем, вот у нас материнский капитал повлиял, что нужно делать? Ну, значит, как повлиять на рождаемость первых детей? Ну, ввести материнский капитал по аналогии. В то время как международные исследования показывают, что самое большое влияние как раз оказывает занятость среди молодежи, ясли, няни и доступные услуги для как раз на рождение первого ребенка.
А это требует системного решения и большего количества денег.
Да, и больше того, более того, я могу сказать, что если мы думаем, а мы хотим все-таки вернуться на уровень воспроизводства населения, то мы должны изучать очень немногочисленный опыт, когда это удалось. Это удалось только Франции. Она смогла это сделать в период с 1994 по 2010 год. Она вышла в 2010 году на уровень воспроизводства. И это смогла сделать Сахалинская область наша. Уникальный субъект, который, можно сказать, как капля воды, похож на Российскую Федерацию. Вот что мы как эксперты предлагаем? Просто под лупой сейчас, давно изучен этот опыт Сахалинской области, постараться его реализовать на федеральном уровне те меры, тот набор мер, который там предусмотрен. Да, вычленить из них те, которые, ну, скажем, не окажут влияния, и мы видим уже те меры, которые не оказывают влияния на рост рождаемости. Но самое главное, что мы взяли из Сахалинского опыта, что поддержка многодетной семьи, универсальные меры непонуждаемости, универсальные меры и меры жилищные, они имеют наибольший эффект.
Но
и
мы...
второй момент.
Да, пожалуйста.
Императивная политика должна... Не императивная политика должна строиться. Должна строиться политика от реализации желания семьи родить ребенка. И снятие преград на пути семьи, иметь желаемое большее число детей. А это социологические опросы. Поэтому та или иная эффективность той или иной меры определить можно опросом семьи. Она окажет влияние на рождение детей или нет? Вот такие исследования делает Росстат, и мы делаем. Росстат делает не часто, раз в 5 лет. А в общественной палате мы делаем с регулярностью 2 года, проводим исследования, семейная политика, меры поддержки глазами семьи.
Но я понимаю, Сергей Игоревич, но здесь тогда другой момент еще возникает. Во-первых, у нас в стране на 10 браков 8 разводов. И, во-вторых, у нас страна откровенно как бы женская в плане того, что у нас очень много матерей-одиночек. Потому что если изначально всех спросить, все, конечно, хотят большую семью, но по факту получается, когда родился первый там, или второй ребенок, то, соответственно, здесь проблем становится еще больше. И перейти в статус многодетности готовы далеко не все.
Вы знаете, по опросам, которые сделал ЦИОМ, достаточно много. Совсем недавно, буквально несколько лет назад, ЦИОМ свои новые результаты опроса представил. 49% семей хотели бы стать многодетными, а планируют стать многодетными 28%. В реальности мы на сегодняшний день имеем 12% многодетных среди всех семей с детьми. То есть мы потенциал на самом деле имеем достаточно большой.
Но здесь речь идет про то, что мотивировать людей не надо, они и так хотят. Значит,
конечно.
Получается, их останавливает что? Жилищный вопрос.
Преграды, конечно. Их две главные причины. Это жилищные трудности и материальные трудности. Еще одна причина, которую называют неуверенность в завтрашнем дне, но это достаточно такая комплексная причина. Но что касается жилищных трудностей, ее на сегодняшний день можно разделить на 2 части. Первая – это ипотечная закредитованность, то есть когда у человека уже есть кредит, и он не думает уже о следующем ребенке, потому что он понимает, что ему надо справляться как-то с работой. Вот. И второй момент – это когда просто жилищные трудности, человек даже ипотеку не может взять. И вот здесь нам помощь новая, нам нужна новая жилищная политика.
Новая жилищная. А к этому готовы, как вы думаете? Те, от кого она
люди,
зависит?
Семьи к этому готовы.
Нет, мы не про семьи сейчас говорим. Мы говорим про других людей, о которых не принято
механизм,
говорить.
Я могу сказать, что механизм отрабатывают сейчас в нескольких регионах.
Так.
Идет так называемый процесс отработки субсидированного или льготного найма жилья. Но мое мнение, это очень медленно. Во-первых, мы должны начинать не с первых и вторых детей, а с многодетных семей. Во-вторых, не три года первых помогать семье, а на всем этапе жизненного цикла. И в-третьих, нам нужна программа не только улучшения жилищных условий для тех, кто нуждается и имеет низкую жилищную обеспеченность и материальную обеспеченность, а программа содействия улучшения жилищных условий для тех семей, которые имеют чуть лучше жилищные условия и чуть лучше материальные условия. Так вот именно как раз вот эта категория и нуждается в поддержке. Она не может еще решить свои проблемы за счет ипотеки, но и не попадает в обычные программы социальной поддержки по улучшению жилищных условий.
Ну, а почему вы говорите про поддержку именно многодетных, а не людей, у которых 1-2 ребенка? Ведь во многом...
Нет, я не говорю об этом. Конечно же, мы должны всю эту систему выстроить под все семьи. Но самые большие проблемы обеспечение жильем и проблемы, связанные с решением их за счет ипотеки у многодетных семей.
Но, Сергей Игоревич, здесь получается такая история странная. С одной стороны, да, есть, речь идет о содействии, речь идет о демографии, но вопрос, что первично. Все равно есть желание, чтобы не упустить выгоду и как бы, чтобы эти люди, которые уже готовы стать многодетными, доплачивали за улучшение своих жилищных условий. Почему речь не идет о том, чтобы там за рождение третьего, четвертого ребенка там трехкомнатная квартира?
Ну, на самом деле, вчера состоялось заседание экспертного совета при комиссии Госсовета «Семья», и как раз глава комиссии «Семья» Артем Алексеевич Сдунов, глава Республики Мордовия, он как раз описывал тот проект, который у них в республике реализуется. Это когда списывается ипотечный кредит при рождении третьего ребенка, а при рождении четвертого он полностью списывается, погашается. То есть семья получает жилье. Вот именно такой подход, на мой взгляд, и является эффективным. Ну, вспомним нашу русскую общину. Разве дом строился в ипотеку или в кредит для семьи? Просто община строила дом.
А у нас не общинный строй сейчас.
Ну,
а у нас капиталистический.
Не общинный,
но
тем не менее. И именно поэтому мы сталкиваемся с большими проблемами, что мы не возвращаем. То есть принципы самоуправления, когда местное самоуправление решает проблемы местного сообщества, в том числе и демографические, на мой взгляд, они просто должны быть возвращены. И без этой вот последней мили нам очень сложно сейчас решать наши демографические задачи.
А еще был такой момент. Татьяна Голикова говорила про сохраняющуюся тенденцию убыли женщин репродуктивного возраста, и к 46-му году там их будет сильно мало, чем сейчас. Здесь вопрос чего? Мотивации женщин к тому, чтобы успеть до этого периода родить больше детей? Или как с этим работать?
Ну, мое мнение, мы находимся в некоем демографическом окне возможности. У нас уникальная демографическая полувозрастная структура, отличающаяся от многих стран. Сейчас у нас уникальная ситуация связана с высокой численностью женщин в возрасте старше 30 лет, женщин в репродуктивном возрасте. Если мы не реализуем этот потенциал в течение 3-5 лет, мы его просто потеряем.
А у вас есть ответ на вопрос, почему женщины не реализуют свой потенциал?
Конечно, есть ответ. Вчера как раз мы поднимали этот вопрос. Например, есть такой крэш-тест. Да, крэш-тест – это, конечно, искусственное прерывание беременности. Вот информация. 61% женщин, которые приходят на искусственное прерывание беременности, это женщины старше 30 лет. Ну, понятно, что здесь их численность выше, да, но тем не менее. И 68% имеют двух и трех, и трех и более детей. То есть это женщины, у которых уже есть дети. 68%, больше двух трети. Это о чем говорит? Что как раз здесь возникают барьеры основные, которые мы как раз и должны научиться решать.
Что вы имеете в виду? Понуждать ее к сохранению этой беременности?
Нет, не нужно. Помочь. Не понуждать. Помочь. А во-вторых, выяснить, потому что есть же массовые, то есть мы видим системную, да, то есть почему есть люди называют, у меня ипотечный кредит, я не могу с ним ничего сделать. Давайте сделаем ипотечные каникулы. Мы же делаем ипотечные каникулы сейчас для семей участников СВО. Это первое. Второй момент. Если у семьи нет возможности материально обеспечить, у нас есть хороший механизм, социальный контракт, но он не работает для беременных женщин. Мы уже об этом в общественной палате говорим несколько лет. Сделайте социальный контракт для беременной женщины. назовите его родовой социальный контракт, еще как-то по-другому. Но в данном случае пусть эта помощь будет комплексной, и женщина точно будет знать, что она может на нее рассчитывать.
Но это отсрочка сложностей. Всегда... Это не решение ее проблем. Ну, потому что ипотечные каникулы – это просто накопление других накопление проблем, которые и так уже имеются, по причине которых она пошла на аборт. Нет?
Знаете, иногда бывает, что человеку нужна помощь здесь и сейчас. Я в своей, в своей деятельности, общественной деятельности, сейчас сталкиваюсь с обращением. Человек пишет, у него, он перечисляет ворох проблем, которые существуют. Вы понимаете, что по всему вороху вы не можете помочь. Помогите ему, потому что вы можете решить.
Понятно.
А следующий, к кому он обратится, поможет ему по другой задаче.
Спасибо. Да, Сергей Игоревич, благодарю вас. Сергей Рыбальченко был с нами, глава комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем, и вы уже спрашиваете, будем ли мы тему обсуждать с ВПН и экстремистскими материалами. Мы ее оставим нашему умному парню. Сейчас действительно Государственная Дума только что приняла на пленарном заседании поправку о признании отягчающим обстоятельством использования ВПН при совершении преступлений. Поправки вносятся ко второму чтению законопроекта о пресечении следственных действий иностранных государств в России. Поправкой дополняется перечень отягчающих обстоятельств. Ну и штрафы введены, да, значит, штрафы введены тоже за, соответственно, что вот Госдума приняла поправку о признании, да, отягчающим, это я сейчас сказала только что. И по поводу штрафа, введения штрафа за, соответственно, там, преднамеренный поиск вот этих вот материалов тоже теперь есть. Сейчас попробую найти полную выкладку по этому документу, чтобы вам, соответственно, зачитать. Прям вот одну секунду. Да, введение штрафа за, так, это за незаконную передачу номера другому лицу и данных для входа в интернет-ресурсы. 50 тысяч рублей грозит штраф за передачу номера, 200 тысяч за передачу данных для входа в интернет. 200 тысяч для переданных, да, для входа в интернет. Так, и еще, значит, Госдума приняла поправки об увеличении до 2000 рублей штрафа за неисполнение родителями обязанностей по воспитанию детей. И, да, поправка о штрафах за целенаправленный поиск запрещенных в России материалов. КОАП дополняется статью 13.53 об ответственности за умышленный поиск в интернете заведомо экстремистских материалов, включенных в список экстремистских материалов, и получение доступа к ним, в том числе с использованием ВПН. Это повлечет наложение штрафа на граждан в размере от 3000 до 5000 рублей. Председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский, комментируя закон в своем телеграм-канале, отметил, что поправки предусматривают наказание за намеренный поиск. То есть намеренность, умысел надо будет еще доказать. Мы с вами к следующей теме переходим. Глава Минспорта Михаил Дегтярев сообщил о намерении подать заявку на проведение третьей Олимпиады в стране. Рано или поздно все отношения восстановим. Я уверен, заявимся на зимние и на летние, сказал Дегтярев, который также президент Олимпийского комитета России. Владимир Путин 16 июля рассказал о постепенном восстановлении отношений с МОК. Есть у нас с Олимпийским комитетом еще много проблем, но вроде постепенно восстанавливаются отношения, говорит он. Светлана Журова с нами, первый зампред комитета Госдумы по международным делам. С нами сейчас будет на связи, чтобы это обсудить. Светлана Сергеевна, здравствуйте. Алло.
Алло.
Светлана Сергеевна, при каких условиях все-таки возможно и где признаки того, что с МОК у нас отношения более-менее восстанавливаются?
Дело в том, что сначала, конечно, надо восстановить полностью наше членство. И все-таки я надеюсь, что переговоры, я уверена, даже не надеюсь, я уверена, что ведутся на этот счет. И документы все юридические, соответственно, уже передали туда. И вот я так понимаю, что будет заседание определенное, где могут рассматриваться эти вопросы. Примерно в сентябре, И после этого уже мы можем говорить про что-то там другое. Во-первых, я возлагаю определенные надежды на сентябрь, потому что это еще тот крайний срок, когда, если вдруг МОК восстановит в правах наш Национальный олимпийский комитет, после этого, соответственно, можно будет уже рекомендовать международным федерациям, в том числе, в первую очередь, кстати, зимним, например, о допуске наших спортсменов более... в такой, ну, не рекомендательной даже форме, а, может быть, чуть пожестче. Мне бы так хотелось. Потому что пока только Федерация катания на коньках допустила, и то только 18 спортсменов, а у нас, понимаете, да, например, только наши конькобежцы, это 20 человек максимум, минимум могут поехать. А уж не говоря про фигурное катание и шорт-трек. А там всего 18 на те три вида спорта. И с определенными ограничениями не допустили почти ни одного лидера, кроме там Петросяна, еще там несколько фигуристов, все остальные, к сожалению, ребята-лидеры, например, в нашем виде спорта не допущены. Ну и, соответственно, все остальные зимние виды спорта, к сожалению, тоже. И лыжи, и биатлон, и бобслей, и сани, да, и все наши горнолыжные виды, дисциплины. Поэтому хотелось бы, конечно, чтобы как-то к сентябрю, когда еще возможно ребятам пройти отборы, можно принять участие, это бы было. Поэтому вот это первая часть. А если говорить про... я так понимаю, что вы хотели еще спросить про, возможно ли нам проводить Олимпиады когда-нибудь, да?
Ну, Михаил Дегтярев говорит, что когда-нибудь помиримся, когда-нибудь опять будем.
Да, вы знаете, процедура в том, что до начала СВО мы очень активно эту тему, как бы так вот, педалировали, да, мы хотели даже заявиться примерно там 36-й год, то есть не завтра, да, вы должны понимать, что в любом случае, когда проводится вот этот вот, ну, можно сказать, конкурс говорить, да, городов, которые могут проводить Олимпиаду, это голосование проходит за 8 лет до начала Олимпиады. Вот начинаются все процессы за 10 лет, то есть, грубо говоря, если ты хочешь в 36-м, там, в 26-м ты должен уже начать там, все процедуры, соответственно, подготовки и участия в разных мероприятиях, которые потом приводят к тому, что голосуют члены МОК. Поэтому говорить там про раньше, чем про 36-й год мы не можем, и понятно, что, соответственно, в 26-м мы должны быть полностью восстановлены, должно там закончиться СВО, потому что мы понимаем, что до этого точно никакую Олимпиаду нам не дадут. И в целом, знаете, самое важное в этой, почему мы это там заявляем, а сейчас, например, министр об этом говорит, потому что это всегда имиджевое мероприятие. Вот что Сочи, что чемпионат мира по футболу, что универсиады зимние, летние, что там чемпионаты мира крупные, такие как по водным видам спорта, это всегда очень имиджево, здорово для страны.
Особенно для нас, когда... Да, но здесь, а нет ли такой проблемы, что, получается, мы как бы той стороне даем сейчас возможность обходиться с нашими спортсменами, как они считают нужными, унижать, оскорблять, лишать гимна, флага, формы, все символики очень важные, а потом те же самые люди скажут, ну, теперь вам можно. Вы же слышали про чемпионат мира по плаванию сейчас? Какие там условия? И зачем это Россия? Это же публичное унижение.
А там условия имеется в виду, что не публиковать информацию?
В соцсетях ничего нельзя, на сайте Федерации давно. Тоже нельзя.
Про соцсети это было давно, на каждой Олимпиаде спортсменам публиковать тоже там много что нельзя было. Поэтому это, в общем-то, уже эти условия мы приняли, а теперь возмущаться о том, что мы с ними не согласны, наверное, это уже как-то немножко для них даже странно. Тогда не надо было это принимать на предыдущих Олимпиадах, которая, кстати, была уже в Токио. Поэтому уже там мы принимали условия о том, что мы в Пьенчхане, да, там ребят тоже нельзя было ни флаг публиковать, ни информацию не публиковать. Ну, много было ограничений. Просто, может быть, там не сильно они публично говорили, а сейчас вот здесь опять через несколько лет там все вспомнили об этом. Но вот вы знаете, вот в этом смысле очень хорошо, когда есть контакт с Международной Федерацией, и которая федерация коммерчески независима от... не знаю, там, многих, да, например, Федерация тенниса, которая сразу жестко поставила, это все-таки коммерческое соревнование, да, это не совсем любительское, это профессиональное, с большой буквы соревнование. И поэтому, когда Уимблдон попытался отстранить наших спортсменов, даже нейтральных, и сразу штраф, там $1.5 миллиона, и только попробуйте в следующий раз так сделать, но вообще не будет Уимблдона в принципе. Они аж, наверное, слегка обомлели от такого заявления, и на следующий год всех допустили. И теперь там наши спортсмены успешно там выступают, например. Так. И никакие там они декларации не подписывают при этом. Вот, поэтому, видите, федерация четко жестко поставила с самого начала, а когда федерация уже начала вилять туда-сюда, им теперь неудобно перед Украиной, которая, конечно, там тоже свои протесты все время пишет. Но пишет она в федерации тенниса, они внимания не обращают. А другие федерации, когда уже пошли у них на поводу, пошли на поводу у других, например, у норвежцев там в лыжах, то уже они отрулить обратно не могут, и все, и начинают придумывать всякие декларации.
А почему такое решение на уровне государства не может быть? Ведь даже заявление министра спорта, при всем уважении, оно действительно про то, что, ну, как бы мы, наверное, с ними, то есть те же самые люди, которые сейчас вообще остракизму придали страну и спортсменов, они говорят, ну, потом вам будет можно.
Смотрите, мы на это идем. Тут, если мы говорим, вы говорите про запрет или про то, что, вы знаете, если мы полностью запретим, это как раз они ждут этого. Они нас периодически подводят к тому, чтобы наш президент вышел и сказал, я сам запрещаю. Они ждут вот этого момента. Для них это важный пропагандистский, политический шаг, что он потом на нашего президента говорит, вот смотрите, он у вас тиран, потому что он запретил вашим спортсменам. Поэтому Владимир Владимирович сказал, каждый раз смотрите сами. Как такие требования, как федерация какая предъявляет вам? Угу. Если жесткие, ну, конечно, тогда спортсмены сами скажут, не поют, как гимнастки, да, за георгиевскую ленточку, девочку отстранили, не поехала вся команда. А теперь смотрите, уже убрали эти все условия, теперь уже гимнастики допускают без всяких ограничений. Поэтому, видите, главное показать характер. Показали гимнасты, все. Пожалуйста, и уже теперь говорят, ладно, хорошо, мы вам не будем презираться с георгиевской ленточкой.
Все понятно. Спасибо большое, Светлана Сергеевна. Вас благодарю. Светлана Журова была с нами, первый зампред комитета Госдумы по международным делам. Виталий говорит, какие мы отходчивые, оказывается, в прошлом году от открытия Парижской Олимпиады не чертыхался столько ленивый. Собирались целые студии с лейтмотивом «До чего докатилась Олимпиада? Зачем нам это надо? У нас же есть мощный многополярный БРИКС со своими соревнованиями, и соревнования действительно были». Вот в этом-то как раз весь вопрос. То есть есть жесткая позиция отдельно взятых федераций, и эту жесткую позицию, когда она заявляется, ее слышат и действительно отматывают назад. А есть позиция федерации, которые говорят, ну, что делать? Ну, вот тогда. И там продавливать начинают еще больше. То есть, по сути, сейчас вся история со спортом заключается, вообще сводится к тому, что кто кого продавит. И тогда вопрос, стоит ли Российской Федерации, например, выступать с потом жесткими заявлениями, когда, допустим, МОК будет говорить, ну, теперь вам можно. А, опять же, на каких условиях вам будет можно? А если будет нельзя? А если хорошо, будет можно, потому что нам нужен баланс в сильных спортсменах, но там тоже ни флага, ни гимна, ни упоминаний, ничего, как будто вас нету, но вы есть. Ну, как-то так. Стоит ли тогда жестко заявлять, а давайте менять хартию олимпийскую? Ну, что вот спорт жестко вне политики. Потому что сейчас спорт, он жестко в политике. И тогда вся хартия, которой так кичились, вот эта вот олимпийская, она, ну, как бы вообще не отвечает вот этому олимпийскому движению, олимпийскому духу. По сути, конечно, через какое-то время, наверное, хорошо бы в этом участвовать. Но Михаил Дегтярев говорит, рано или поздно все отношения восстановим. Восстановим вот с теми же самыми людьми, потому что конъюнктура изменится. Или туда придут другие функционеры, которые, например, подвергнут жесткой критике работу своих предшественников и заявят, что вот эти вот рестрикции в отношении и унижение, оскорбление российских спортсменов нанесло непоправимый ущерб олимпийскому движению. И, соответственно, нужно сейчас принять какие-то коллективные решения, чтобы олимпийское движение восстановить в глазах самих спортсменов и зрителей, чтобы вот этот олимпийский дух снова появился. Ну, будут ли такие жесткие требования выдвинуты? Вот это вопрос.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток! Успеем сказать главное.
В Госдуме исключили введение полного запрета на электросамокаты. Однако решение могут принимать сами регионы. С таким заявлением выступил первый зампред Думского комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев. В понедельник в Благовещенске ввели запрет на электросамокаты. Поводом стали сотни жалоб жителей, пояснил мэр Олег Имамеев. Он говорит, что за нарушение предусмотрен штраф в размере до 100 тысяч рублей. Днем позже в Елабуге в Татарстане власти запретили прокат электросамокатов. Правда, тут уже некоторые аналитики говорят, ну, потому что там велодорожек нет. Поэтому они запретили. А если бы были велодорожки, тогда бы не запретили. Дмитрий Еловский с нами, гендиректор агентства «Актор». Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Приветствую всех слушателей.
Скажите, пожалуйста, а почему с электросамокатами такая странная штука? Ведь жалобы реально везде. И чем больше электросамокатов, тем больше жалоб. Но есть регионы, которые держатся и не запрещают, а есть регионы, которые, ну, не знаю, идут на поводу у требований горожан или просто решают вопрос, что это небезопасно, и поэтому запрещают. Как понять?
Ну, здесь часто играет на руку, какое сообщество более активно и более агрессивно в информационной среде. Если есть в регионе достаточно сплоченное сообщество противников самокатов, и они постоянно о себе напоминают и создают информационный фон, то властям региона проще пойти им навстречу, потому что это легче, чем разбираться в проблеме и искать какой-то компромисс. Лучше пойти на поводу у самых агрессивных.
В смысле? То есть люди, которые жалуются, это самые агрессивные, что ли?
Не, люди, не, ну, а как, агрессивно не в плохом понимании, а в том плане, что они активно отстаивают свою позицию, так. Они выходят на руководство региона, они создают какие-то там общественные организации, инициативы, собирают подписи. И, соответственно, когда они вот так себя активно ведут, это на самом деле общая практика, это не касается не только самокатов. Такое часто бывает, что маленькие, сплоченные, но очень активные сообщества ломают мнение власти и заставляет идти у них на поводу. Такое уже неоднократно было.
Дмитрий, но почему с самокатами? Вот с велосипедами никогда таких проблем не было. Наверное, просто в так массово велосипеды не используются. А с самокатами есть. И есть ли как бы среди ответов на вопросы, почему в крупных городах, например, не запрещают? Потому что это довольно прибыльный бизнес, и плюс очень много заинтересантов. Ну, это приносит хорошие деньги.
Ну, во-первых, это приносит хорошие деньги, там действительно есть заинтересанты, это абсолютно правильный ответ. Но есть и другой момент. Самокаты – это удобные средства передвижения. Например, в Москве люди очень активно ими пользуются, потому что это способ объехать пробки, объехать, не двигаться на метро. Если тебе нужно там условно проехать расстояние там размером в полстанции или там одну станцию перегон, да, проще сесть на самокат и доехать. Люди освоили этот вид транспорта, привыкли к нему, и, допустим, крупные города, они взвешивают плюсы и минусы подобных решений и понимают, что будет огромное количество людей, которые будут недовольны запретом самокатов.
Будут недовольны запретами. Но, то есть, получается, что... Как бы, а как найти тогда баланс? Ведь мы же понимаем, что прецедент Елабуга и Благовещенска – это прецеденты, люди в крупных городах, которые могут там пострадать от самокатов, которые просто испытывают, ну, страх и неудобства пешеходы. Они говорят, ну, почему им можно, а нам нельзя?
Ну, есть опыт Москвы, где, на самом деле, достаточно большой комплекс мер был предпринят для того, чтобы обезопасить пешеходов от самокатов, там, и в том числе и совместно с владельцами этих самых самокатов, когда они ограничивают скорость движения, причем в определенных зонах могут ограничивать, когда вводятся внутренние штрафы внутри сети, то есть даже не государство штрафует, а владельцы самокатов штрафуют за езду вдвоем, за езду вне зоны, где это можно делать и так далее. То есть если регион заинтересован в том, чтобы этот вид транспорта сохранить, то способов, как сделать езду более безопасной, как повысить культуру тех, кто на этих самокатах ездит, их достаточно много, просто этим нужно заниматься. И тут, в общем-то, у регионов позиция очень простая. Если количество людей, которые передвигаются на самокатах, достаточно большое, если это приносит достаточно большие там налоговые отчисления, удобства для горожан, то регион начинает об этом думать, чего-то там делать, какие-то меры предпринимать, работает вместе с владельцами этих самокатов и так далее. А если в регионе это не очень развито и заморачиваться этим не хочется, то проще запретить, конечно.
Понятно. Спасибо большое, Дмитрий. Я вас благодарю. Дмитрий Еловский был с нами, гендиректор агентства «Актор». 7373-948, телефон прямого эфира. А у нас голосование нет возможности, да, провести? Нет. Ну, давайте тогда с вами просто по телефону обсудим по поводу самокатов. Давайте так. Завидуете ли вы жителям Благовещенской Елабуги, где запретили электросамокаты? Или все-таки нет? Или действительно, ну, инфраструктура не позволяла сделать так, чтобы, в общем, и самокатчики были, и пешеходы не страдали? А в других городах, ну, про Москву говорим, есть возможность, в общем, найти баланс. Еще бы пошли на поводу разума и чувства самосохранения, запретили бы аборты, правозащитники, говорит Дмитрий. Так, запретили бы и что? Увеличилась бы женская смертность. Вы, ну, что вы хотите-то? Они и так снижаются. Саша говорит, речь только про прокатные или про личные. У меня у всех друзей есть хорошие, крутые личные самокаты. Если говорить про Благовещенск, там все, если у вас есть электросамокат, вы можете просто хранить его дома. Ездить на нем нельзя, будет штраф. 7373948, давайте про самокаты поговорим. Алло. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот прослушал вашего политолога, да. Или кто он там, по самокатам. Слушайте, ну я крайне возмущен. Вот, допустим, что я случилось? Пенсионер, да?
Да.
Хожу пенсионерами, но на улице невозможно пройти. Ведь ездят ненормально. В основном дети шоу по 5-3 человека катаются. Вот такое несет, как будто в городе когда не уходит.
5, я 5, честно говоря, не видела. Двоих видела, 5 не видела. Вот. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте про самокаты все-таки. По вашему ощущению, удается ли находить баланс в плане удобства передвижения, безопасности, ну, как бы всем участникам дорожного движения примерно понятно вообще, что делать. Вот с самокатчиками. 7373948. Лимузин, здрасте. Слушаю вас. Алло.
Здрасте. Смотрите, боюсь показаться, конечно, старым занудой.
Но вы не старый. Еще. Но, может быть, уже заноду не страшно. Давайте.
Смотрите, самокат — это прекрасно, если его рассматривать просто отдельно, как единицу. Встал, поехал, казалось бы, да? Но проблема возникает, когда это массово начинает происходить, и за рулем оказываются не вполне там адекватные люди. Не знаю, мне лично самокаты в Москве, ну, я не скажу, что они мне прям нравятся, но если они есть и кому-то приносят пользу, то это замечательно. Другой вопрос, что нужно как-то, ну, максимально снизить вот эту вот травмоопасность.
Травмоопасность? Это как? Скоростью
вот
совсем
не, низкой, вот не да? знаю, понимаете, снизить скорость на самокате — это как-то грустно для самокатчиков.
Ну, я хорошо, вот буквально... а пешеходы, понимаете, они же не могут ускориться, чтобы быть вровень с самокатом.
Вот, пешеход... На всегда самом прав. Деле, это главный вообще человек на планете Земля, потому что именно пешеход, как писал еще Ильф и Петров, придумали и автомобили, и все остальное, потом их стали давить.
Так.
Вот, поэтому безопасность пешеходов должна быть на первом месте. Я недавно был в Смоленске, там вообще нет ни такси, ни самокатов, ни интернета, ничего.
А кто там есть?
Спокойно.
Просто пешеходы. Там есть пешеходы. Понятно, спасибо большое. Но мы не можем сравнивать, объективно мы не можем сравнивать там Смоленск, Москву. Хотя, может, и можем. Может, и можем. Но в Смоленске и метро вроде бы нет, да? А у нас метро классное. Вот. Где-то электросамокатов нету, и от этого не страдают, а может, наоборот, страдают. А у нас есть электросамокаты, и мы частично тоже можем от этого страдать. Здрасте, слушаем вас. Алло.
Здравствуйте. Меня Виктор зовут.
Да, Виктор, слушаем.
Два момента. Первое, самокат положительно чем? Передвигаться по городу, потому да. что город весь перекопан. Я же о Москве говорю, да? Двигаться на машине практически невозможно. И политика Лексутова, она...
И что? И тут про политику Лексутова мы с вами... Подождите, а и непонятно. Город перекопан, на машине ездить нельзя. Так перекопаны тротуары. Они перекопаны, тротуары там, бордюр меняют из старой коллекции на новую коллекцию. Я вот сейчас логики не поняла. Что имеется в виду? И самокат хорошо, самокат полезно, но город перекопан. Тема самокатов превращается в такую постоянную тему, как вынос Ленина. Вы знаете, Виталий, да, может быть, превращается, но с учетом того, что мы об этом часто говорим, то, соответственно, насколько мы понимаем, город пытается находить баланс, чтобы слишком сильно, как это, не печалились самокатчики продвинутые и не слишком раздражались пешеходы, которых раздражают самокатчики. Поэтому есть поиск баланса. Это нормально в большом городе. Это нормально. Так, нельзя ориентироваться только на пенсионеров, хотя я сама пенсионерка. Надо думать о молодых и активных, это закон жизни. Молодые и активные, да, но молодые и активные, Елена, тоже должны, в свою очередь, думать в том числе о пенсионерах, которые не должны им говорить вслед, что не нравится, вот дома сидите у себя или ходите на активное долголетие. и все, и не мешайте нам здесь быть. Это наш молодежный город. Вот этого тоже не должно быть, согласитесь. Пешеходы ходят тоже так, что хочется ввести права на ноги, говорит Виталий. Они, по крайней мере, не очень быстрые, понимаете? И пешеход может, если травмировать кого-то, то сам себя, если неудачно, упадет с высоты собственного роста. Вот. А мы говорим в данном случае про самокат. Там все-таки скорость движения выше, и травмоопасность тоже выше. Новости мы продолжим.